Елена Васильева. История нашего лета. Читают Елена Суворова и Игорь Викулов. Часть первая. Алексей. Глава первая. Милана. Ни к чему эти вопросы, вправду любит или лжет? До смешного все здесь просто. Тот, кто любит, бережет. Элис Романова. Я удивилась, когда Денис как бы невзначай обмолвился, что в ночной клуб мы пойдем не одни, а с его другом Алексеем и его девушкой. «Но мы же хотели побыть вдвоем. Я не смогла скрыть разочарование. «Детка, как мы можем быть вдвоем в ночнике, где куча народу?» — усмехнулся Денис, но, заметив мой поникший взгляд, пояснил. «Да и Алекс со своей девчонкой нам помешать не могут. Просто поедем вместе. Алекс сегодня на машине. Заберет нас. Да сядем за один столик. Пообщаемся. Так же веселее будет». «Ну, раз ты так хочешь». Нехотя уступила я. Конечно, я была разочарована, да еще как. Вот уже несколько дней я ждала случая поговорить со своим парнем. И разговор этот серьезный, больше оттягивать его нельзя. Думала, что сегодня, когда мы останемся с Дэном вдвоем наедине. Ну и что с того, что народу вокруг много, им же до нас дела не будет. И я наконец-то осмелюсь ему признаться в том, что ему давно пора знать. Вот уже как 8 недель, как пора знать. А теперь неизвестно, удастся ли поговорить наедине. Этот его друг Алекс, Алексей. Мне он с самого первого взгляда не понравился, когда Дэн нас представил друг другу 1,5 года назад. Мы тогда только встречаться начали, и Дэн как-то зашел ко мне в колледж после занятий вместе с незнакомым парнем. Мало того, что он совсем оказался не в моем вкусе, мне больше светленькие и голубоглазые нравятся, такие, как Дэн. У них лица более открытые, что ли. А друг его оказался темноволосым, кучерявым, как цыган, да к тому же, как цыган с темными глазами, и взгляд такой тяжелый, оценивающий и прожигающий насквозь. Тоже цыганский какой-то. В общем, не понравился мне друг моего парня. Он на меня тогда посмотрел внимательно так, а потом отвернулся и внимания больше не обращал, как будто я пустое место. Потом мы с ним еще пару раз пересекались, опять же через Дэна, и он продолжал меня игнорить. А теперь, оказывается, подружка еще его будет. Наверное, такая же высокомерная, как и он сам. Дэн зашел за мной в общагу ближе к 10 вечера. Я как раз успела сделать макияж и уложить феном волосы, когда в дверь постучали. Соседки мои с завистью проводили нас взглядами и пожелали хорошо развлечься. Баба Женя на вахте тоже проводила нас взглядом, но сердитым.
«После 11 никого не пускаю»,
— злорадно напомнила она. На что мы совершенно не обратили внимания. Я уже несколько раз ночевала на квартире Дэна, которую он снимает вместе со своим приятелем. Но, правда, Алекса никогда там не заставала. Дэн просил его сваливать куда-нибудь на ночь. Вот и сегодня я планировала заночевать у Дэна. Мне его съемная берлога нравилась. Двухкомнатная квартира в самом центре города, где можно часами принимать ванну и стирать белье, чего нельзя сделать в нашей старенькой общаге, где одна душевая на весь коридор. Там особенно долго не побудешь. Только чуть задержишься, как кто-нибудь начинает барабанить в двери и напоминать, что время твое на гигиенические процедуры вышло. Во дворе стояла серая Тойота, за рулем которой уже сидел цыган. Про себя друга Дэна я называла именно так, но, разумеется, об этом никто не знал. Рядом с ним находилась светловолосая, миловидная девушка. Ну, конечно же, мы все тянемся к своим противоположностям. Она приветливо улыбнулась мне и представилась. «Привет, я Виолетта». «Милана», — ответила я на ее улыбку улыбкой. «Красивое у тебя имя, очень».
«Спасибо, и у тебя тоже»,
— ответила девушка. Цыган в ответ не сказал ничего, только ключами зажигания повернул и на газ нажал. Ехали на большой скорости, к этому времени пробки кончились, а ночные улицы заметно опустели. До ночного клуба добрались быстро, машину удалось припарковать почти у входа, что тоже удача. Прошли мимо двоих накачанных парней на входе, которые бросили на нас равнодушные взгляды. Только цыган немного задержался, потому что один из охранников его узнал.
«Привет, Лекс. Решил потусить».
Шутливым тоном обратился к цыгану один из парней в черной форме охранника. Мы с Дэном не стали останавливаться, а прошли дальше, чтобы успеть занять свободный столик. К моему большому разочарованию цыган вернулся быстро. Мы сделали заказ. Парни взяли джин со льдом, а мы с Виолеттой коктейли, разумеется, алкогольные. Поговорили немного ни о чем. Цыган шутил, а Дэн оставался серьезным, говорил мало. Он всегда у меня такой серьезный, не то что его друг. А когда зазвучала медленная музыка, я очень удивилась, когда цыган вместо своей девушки позвал на танец меня.
«А ты можешь с моей Виолеткой пообжиматься!»
Он подмигнул Дэну и нагло заржал. Я и с места не шелохнулась, но Дэн неожиданно меня попросил. «Иди, потанцуй». «Я с тобой хотела!» Я сделала попытку мягко возразить. «Иди, я пока не хочу. Позже. Не капризничай, мило». И мне ничего не оставалось делать, как подняться и позволить цыгану сгробастать мою руку и потянуть меня в центр зала, где уже вовсю шла дискотека. Цыган бесцеремонно облапал меня за талию, хотя нет, справедливости ради надо сказать, что слишком близко к себе не прислонил, держал на дистанции, но от этого мне, разумеется, лучше не стало. Мы танцевали какое-то время молча, а потом он, как всегда, начал говорить мне гадости. В этот раз ему не понравились мои ресницы, которые я накрасила новой тушью, придающей объем.
«Ресницы длиннющие»,
— заметил он, нагло уставившись мне прямо в лицо своими черными бездонными глазами.
«Накладные, да? Или нарастила?»
«Свои»,
— резко ответила я.
«Не может быть. Не обманывай»,
— нагло заржал он.
«Кстати, тебе не идет так густо ресницы красить. Ты на куклу становишься похожа».
Если еще до этого момента я его как-то терпела, с трудом, но терпела, то тут я разозлилась уже по-настоящему. «Слушай», — со злостью прошипела я, — «иди-ка ко своей девушке и делай замечание насчет внешности не мне, а ей. Мне мои ресницы нравятся, а тебе, если нет, то не смотри на меня».
«Да ладно тебе»,
— совершенно спокойно отозвался он. Ему всегда доставляло огромное удовольствие вывести меня из себя. Он постоянно искал повод, чтобы троллить меня. За это я его и не взлюбила. А он, как ни в чем не бывало, продолжал.
«Моя девчонка так и вызывающе не красится, предпочитает все натуральное».
«Что-то я не заметила», — огрызнулась в ответ, вспоминая, как ярко у Виолетты накрашены губы ярко-кровавой помадой.
«И одеваешься ты безвкусно»,
— продолжает он, а глаза его при этом смеются, нагло так. На мне короткое платье пёстрой цветочной расцветки, но не темные же мне носить. И я не считала его вызывающим, все, что надо, было прикрыто. «Мне нравится, как я одеваюсь», — сдержанно отозвалась я. «И платье мое нравится. Твоя девушка тоже в короткой юбке, вот ей и делай замечание».
«Моей девушке можно короткое»,
— возразил он.
«А мне почему нельзя?»
— вспылила я, все таки не совладев с собой в очередной раз.
«Потому что у моей девушки ножки стройные, а у тебя нет».
Такого ответа я не ожидала даже от него. Я с силой двумя руками отпихнула его от себя. Он поддался легко, хотя, если бы захотел, и с места не сдвинулся. Резко развернулась и направилась назад к столику, так и не дождавшись окончания музыки. Дэн неторопливо пил джин и смотрел, как на сцене выступают полуобнаженные девочки-танцовщицы. Судя по его полному стакану, Дэн попросил уже вторую порцию. «Надо поговорить, Денис», — требовательно произнесла я. «Пойдем, выйдем туда, где потише». Он нехотя поднялся, а когда мы проходили мимо танцующих, я заметила, что Алекс уже преспокойно танцует в обнимку с другой девушкой, в то время как Виолетта продолжает скучать за столиком с бокалом коктейля в руках. Мы вышли на веранду, открытые окна которой смотрели на набережную. Редкие порывы ночного ветра приносили прохладу с реки, и прикосновение холодного воздуха к горячим щекам было приятно. «Денис, мне нужно сказать тебе что-то важное», — собралась я с духом и, смотря прямо в спокойное, расслабленное лицо парня, произнесла. «Я беременна. 8 недель уже». Лицо Дениса моментально напряглось, стало как будто каменное.
«Ты говорила, что предохраняешься», — произнес он.
А я, силясь угадать по его интонации то, что он чувствовал, так и не смогла этого сделать. Иногда я забывала выпить таблетки вовремя. Тихо, виноватым тоном произнесла я.
«Милана, как можно быть такой пустоголовой?»
В голосе Дениса прозвучали обидные для меня интонации упрека и раздражения. По сравнению с ними подколки Алекса звучали вполне дружелюбно, а мой парень продолжал, не щадя моих чувств.
«Ты знала, что я не хочу детей. Я тебя предупреждал. Все по-честному. А вот ты поступила со мной бесчестно. И либо ты делаешь аборт и избавляешься от плода, либо мы расстаемся. Выбирай, Милана».
«Но у меня нет денег на аборт. Я узнавала, сколько это стоит. Нужно 32 тысячи». Я не узнавала своего голоса. Он звучал как-то жалко, испуганно, как у провинившегося перед строгими родителями ребенка, и осознание этого стало для меня очень неприятным.
«Сколько?»
— переспросил Денис, хотя прекрасно все расслышал.
«У меня нет сейчас таких денег. Иди в женскую консультацию и делай аборт там».
«У меня нет городской прописки», — несмело напомнила я.
«Значит, езжай в свою районную больницу по месту прописки и делай аборт там».
«Денис, я боюсь. У меня даже на наркоз денег нет».
«Значит, потерпишь без наркоза. Не ты первая. Подумаешь, какая неженка».
Презрительно отозвался Денис. Я смотрела на своего парня и не узнавала его. Ну да, мне нравилась его сдержанность в любой ситуации. Но сейчас... Так же сдержанно и хладнокровно он предлагает избавиться от нашего с ним ребенка, ведь этот ребенок и его тоже.
«Вот что»,
произнес Денис, так и не дождавшись моего ответа.
«Как ты избавишься от ребенка, это твои проблемы».
И он повернулся и пошел обратно, туда, где доносилась громкая зажигательная музыка. А я стояла одна и чувствовала недоумение от того, что есть эта веселая музыка и счастливые и беспечные люди вокруг меня. И я глазам своим не верила, когда смотрела в его отдаляющуюся спину, что это тот человек, которого я люблю. И ведь знала, что аборт неизбежен. Но когда шла сюда с ним, в душе моей наивной надежда жила, что обрадуется, что ребеночка оставить захочет. Дурочка какая. Сколько я так простояла в полном оцепенении и прострации, не знаю. А когда, наконец, ко мне пришло понимание, что я еще жива и что живому существу полагается что-то делать, то медленно побрела в затемненный коридор, где нес свою службу молодой охранник. Незаметной тенью я прошмыгнула мимо, открыла дверь туалета и скрылась в одной из тесных кабинок. Прислонилась лбом к холодному кафелю, совершенно не понимая, что делать дальше. Но мои слезы решили это раньше меня. Они полились по моим пылающим щекам быстрыми и крупными каплями, прожигая мокрыми дорожками мое лицо.